судье Данилкина рассказала, как готовился приговор по делу ЮКОСа.
Ты рассказала достойно и пылко нам, сильно смутив большинство, как Мосгорсуд обходился с Данилкиным. Как нагибали его.
Елену Батурину заподозрили в крупном хищении.
Я за то, чтобы у нее отобрать часть денег и на пенсии старикам дать.
Генпрокуратура отбирает у Бориса Березовского чужие яхты.
У меня нет яхт во Франции, поэтому информация генпрокуратуры о том, что они арестовали две моих яхты во Франции, является ложной.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Героем этой недели стала сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева. Она дала несколько интервью, в которых сообщила, что приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву писал не председательствующий в этом процессе Виктор Данилкин, а судьи кассационной инстанции. По словам Васильевой, приговор, вынесенный в декабре прошлого года, был написан в Мосгорсуде и навязан Данилкину, который постоянно получал телефонные распоряжения от председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Васильева иногда становилась свидетелем этих разговоров, тогда ее просили не мешать. Раз в неделю Данилкина вызывали для отчета в Мосгорсуд. 25 декабря, перед началом вынесения приговора, он был в очередной раз вызван в Мосгорсуд, вернулся на свое рабочее место очень напряженный и подавленный, было видно, что он плохо себя чувствует, а на второй или третий день вынесения приговора у него был сердечный приступ. Разоблачения Натальи Васильевой стали поводом для множества дискуссий. Одни считают ее шаг демонстрации гражданского мужества, другие – провокации, третьи – частью большой игры. Сама Васильева настаивает на том, что деньги ей никто не платил. «Я высказала свою гражданскую позицию. Я хочу, чтобы люди знали правду и чтобы доброе имя Данилкина не поливали грязью, потому что во многих вещах он не виноват», – заявила Васильева. Она пожаловалась правозащитникам, что после первого интервью ее семья подвергается давлению, неизвестно. Местные люди в штатском собирают информацию о ней и ее муже, бывшем милиционере. По мнению правозащитников и представителей общественности, заявление Васильевой обязывает прокуратуру разобраться в достоверности изложенных фактов и в случае их подтверждения возбудить уголовные дела, которые в том числе могут привести к отмене приговора по второму делу ЮКОСа, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Подавляющее большинство людей верит Васильевой. Заявление Васильевой – это, по сути, сообщение о преступлении в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Сообщение о преступлении должно проверяться.
Известные петербургские писатели Борис Стругацкий и Нина Катерли направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить заявление Васильевой. Борис Стругацкий дал интервью нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
Васильева заявила фактически, что приговор выносил не суд, а какие-то более высокие инстанции. Если это заявление соответствует действительности, то встает вопрос о правомерности решения, о правомерности приговора, о необходимости пересмотреть этот приговор. И поскольку судьба Михаила Борисовича Ходорковского и Лебедева меня очень интересует, то было бы странно, если бы я среди многих прочих людей, которые занимают аналогичную позицию, если бы мы не попытались все-таки разобраться в этой истории. Разобраться в этой истории можно по закону только усилиями прокуратуры. Отсюда письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, правда это или нет.
И как вы думаете, будет ли все-таки расследование?
Вы знаете, это ведь зависит от многих причин, которые, на мой взгляд, к юриспруденции вообще отношения не имеют. Впечатление такое, что судьбу Ходорковского и Лебедева решают настолько высокие инстанции, что ситуация с законом становится второстепенной. Но как решат эти инстанции, так решит и закон. У нас ведь, как известно, в России спокон веков закон, что дышло. Так вот, куда повернут это дышло, вышло и высшие инстанции, я не знаю. Иногда возникает впечатление, что некоторые инстанции хотят правосудия, а некоторые инстанции хотят засудить. И если действительно реально происходит столкновение двух высоких инстанций, то тогда возможен любой поворот событий. В том числе возможна ситуация, когда Генеральная прокуратура возьмет это дело к рассмотрению. Не очень вероятным кажется мне такой исход, но тем не менее он возможен.
А если это столкновение высоких инстанций? Хотя ведь только что со стороны Медведева прозвучало что-то вроде весьма робкого одобрения идеи экспертизы спорных судебных решений.
Вот, может быть, это и есть одно из проявлений столкновения высоких инстанций. Я не понимаю, в чем другой может быть смысл, кроме попытки Медведева все-таки установить истину. Если это так, то это очень хорошо. Это будет означать, что действует не одна сила, а по крайней мере две. И каков будет результат противоборства, и будет ли противоборство, это другой вопрос, но тем не менее сохраняется некая возможность нетривиального исхода. Мы привыкли к мысли о том, что все решено заранее, все расписано, подписано, и ничего не произойдет. И до сих пор так все оно и шло, вопреки разуму, вопреки фактам, вопреки свидетельским показаниям. Принимаются решения, явно сформулированные до, и, скорее всего, сформулированные вообще не юристами. Впервые в этой истории возникает некая неясность. Надежда слабая, будем реалистами, надежда слабая, но тем не менее она появляется.
Борис Стругацкий. Одним из главных событий завершающегося в Берлине кинофестиваля стала премьера фильма Сирила Туши «Ходорковский». Немецкий режиссер 5 лет работал над картиной об истории бывшего главы ЮКОСа. Билеты на все сеансы были мгновенно раскуплены. Фильм вызвал ажиотаж, связанный еще и с загадочным ограблением студии, в которой монтировалась лента. 4 февраля неизвестные взломали двери и похитили 5 компьютеров с окончательной версией фильма. Разговора с режиссером Сирилом Туши и первой женой Михаила Ходорковского Еленой, снимавшейся в этом фильме, слушайте во втором части нашей программы. А сейчас обсудим фильм с журналистом Ольгой Романовой. Мы вместе были на премьере. Я бы, наверное, начал даже не с самой важной детали, но она, кажется, как-то показывает уровень этого фильма. Я знаю, что вы тоже эту деталь отметили. Это музыка. 4-я симфония Арво Пярта, посвященная Михаилу Ходорковскому, которая использована в этом фильме, и, мне кажется, просто идеально как-то вот сочетается с этим видеорядом, верно?
Абсолютно соглашусь, и даже нечего добавить. Но все-таки я бы отметила вот эти, конечно, первые кадры, самый первый план качалки, церковь, монастырь, небо. Оно как-то вот попытка иностранца понять, кто он такой. У него же корни русские. Понять, кто он такой, понять, что за страна. И вот смотришь на этот план и думаешь, действительно, что за страна.
Но многие говорят, что фильм отличается некоторой наивностью. Мне так не показалось. Мне кажется, это не наивность, а скорее свежесть взгляда.
Ну, все-таки надо учесть, что, несмотря ни на какие корни фильм делался иностранцем для иностранцев, но это не в упрек. Это все-таки попытка объяснить Россию не на понятном нам, жителям, языке, да, который общается уже давно-давно символами, а на языке нормального западного зрителя, производителя, режиссера и так далее. Нет, фильм не наивный, совсем нет. Это просто очень честная попытка. Мы же отвыкли от честного документального кино, которое, в общем, не совсем документальное, потому что Кирилл все-таки режиссер художественного кино. Но просто после этого кино очень хочется говорить друг с другом. Очень хочется говорить друг с другом, хочется общаться с Кириллом, и он тоже хочет общаться. И вот почти прошла неделя, как я посмотрела этот фильм, мне все время хочется о нем говорить. Вот согласитесь, это самое главное, что требуется от художественного произведения, чтобы оно чего-то в тебе меняло, что требует обсуждения.
Да, безусловно, и там есть много вопросов, которые как бы нам очевидны, но которые Кирилл заново поставил, и на которые мы ответов не знаем. И один из них – это то, что же произошло в 2003 году, почему было принято решение арестовать Михаила Ходорковского. И, насколько я понимаю, Кирилл-то склоняется к версии, что это соревнование как бы двух мужчин, двух воль, да, что это соревнование Путина и Ходорковского. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим выводом Кирилла и Герхарда Шрёдера, кстати.
Но есть такая версия, и есть немножко продолжение этой версии, что были бабы, да, но помирились. Мужская такая игра. Нет, я тоже думаю, как и Кирилл, что в этом очень много личного, гораздо больше личного, чем приличествует в политике, а уж тем более в бизнесе. Но это большая часть, но далеко не вся, и даже не большая. Потому что, конечно, здесь и бизнес-интересы к активам, здесь и желание раздербанить, здесь и все-таки месть, которая немного к другой части относится наших эмоций, нежели чисто мужская соревновательность, кто лучше, кто круче, кто умнее, кто красивее. И, конечно, очень большая часть чисто политической составляющей в качестве образцово-показательного наказания. Я сделаю так с каждым. Я могу сделать так с любым, и мне за это ничего не будет. Бойтесь. И вот это имело бешеный успех, да, среди публики.
После премьеры первая фраза, которая прозвучала, когда режиссер вышел на сцену, это упоминание о только что появившемся в тот день как раз интервью Натальи Васильевой, помощницы судьи Данилкина. Что вы думаете об этой истории?
Вы знаете, мне только ленивый не сказал, что я самый наивный в мире человек, раз думаю, что она сделала это сама, и здесь нет участия каких-то темных сил, начиная от адвокатов Тарковского, заканчивая администрацией президента в борьбе с Путиным. Я большой любитель конспирологических версий, но это не то. Вот это не та версия. Я знаю Васильеву по хамсуду, да, на плоть от плоти хамсуд. Но я хотела бы верить в то, что в людях иногда превалирует порядочность. Я хотела бы в это верить. И мне кажется, чем больше мы будем говорить о людях, которые совершили порядочные поступки, что это очень хорошо, чтобы за этим не стояло, тем больше порядочных поступков мы будем иметь в результате. И все-таки самое главное, что ни Ольга Егорова, ни судья Виктор Данилкин пока никуда не подают, не пишут никаких заявлений. Я полагаю, что дело будет спущено на тормозах и будет замылено, по крайней мере, официально. Таким образом, соответственно, и Данилкин, и Егорова, и Лебедев, Верховный суд, скажут обществу, что да, наплевало общество в лицо, и что они собираются реагировать на бредни всяких там. Но это означает, что мы с вами можем сказать вслед за Натальей Васильевой все, что думаем о Данилкиной Егоровой, и ровно с той же реакцией. Ну, то есть тут уже и до Ливии недалеко.
Ну, сказать-то несложно, но на судьбе Михаила Ходорковского это никак не скажется, к сожалению.
К сожалению, нет. К сожалению, мы с вами понимаем, так же, как и Кирилл Туш, и зрители фильма, и, я думаю, большинство населения страны, знакомые с именем Ходорковского, что не важен срок, на который его приговорили или еще приговорят. Мы понимаем, и все понимают, что он будет сидеть, пока сидит Путин. Но только в разных местах.
Журналист Ольга Романова. Писатель Дмитрий Быков сочинил поэму о Наталье Васильевой. Произведение Быкова в эфире телеканала «Дождь» читал актер Михаил Ефремов. Вот первые 6 строк.
«Доля ты, русская долюшка женская, ты и теперь нелегка. Женщины есть, заявляю торжественно, в русских селениях пока. Где тот мужчина? Растерли мы в пыль его и превратили в осла. Русская баба Наташа Васильева нас от бесчестья спасла. Ты рассказала достойно и пылко нам, сильно смутив большинство, как Мосгорсуд обходился с Данилкиным, как нагибали его».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг сотрудники Следственного комитета при МВД России провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе в московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, и Банке Москвы. Меньше чем через час после начала обыска в «Интека» последовал официальный комментарий представителя Следственного комитета при МВД Ирины Дудукиной о том, что речь идет о расследовании уголовного дело, возбужденного в связи с хищением 13 миллиардов рублей из Банка Москвы. Позже госпожа Дудукина сообщила, что по данным следствия эти деньги были переведены на личные счета Елены Батуриной.
В ходе расследования было установлено, что был получен кредит в Банке Москвы. Это состоялось в 2009 году. Назначение данного кредита было пополнение оборотных средств фирмы «Премьер Эстейт». Однако впоследствии все средства, которые поступили по данному кредиту, были направлены на личный счет госпожи Батуриной. Данный кредит был получен с нарушением. Залогом под данный кредит была предоставлена земля, стоимость которой была многократно завышена.
Подробности сделки, которая стала поводом для обыска, – сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
В свое время Банк Москвы выкупил у Интека, по некоторым данным, земли, которые находились собственностью компании. Таким образом, финансовая организация фактически спасла бизнес-структуру госпожи Батуриной, так как известно, у Интека был достаточно значительный земельный банк, но на фоне серьезного финансового кризиса цены на недвижимость, в том числе на землю, серьезно упали. В связи с этим стоимость этого банка серьезно, земельного банка серьезно снизилась. Тем не менее, Банк Москвы выкупил его выше рынка, таким образом обеспечив Интека ликвидностью и позволил фактически погашать ту кредитную задолженность, которая у компании имелась, в том числе перед Сбербанком, перед ВТБ и перед другими финансовыми организациями. Земля осталась на балансе Банка Москвы. Собственно говоря, в связи с этим было, судя по всему, возбуждено дело, так как фактически в данном случае Банк Москвы действовал не в своих интересах. Но это, опять же, по версии следствия.
Оппозиционный политик Борис Немцов напоминает о том, что он первый сообщил общественности о пропавших миллиардах.
История о 13 миллиардах, она описана еще в нашем смеловом докладе «Лужков и Токи». Саму схему, которую был вовлечен Лужков и депутаты Московской городской думы и Банк Москвы, всякие аффилированные с банком коммерческие структуры описали. Но тогда Бастрыкин нам сообщил, что он ничего не обнаружил. Сейчас, когда Лужков опали, он выгнал с работы, выяснилось, что, оказывается, они все мошенники и жулики. Создается впечатление, что политическая составляющая в этой истории, конечно, есть. Совсем не значит, что Лужков с Батуриной не мошенники, но это означает, что сейчас политический заказ существует. Естественно, в этих во всех политических гнусных историях мы участвовать не хотим и не будем. То же самое и с Гаевым, между прочим. Когда он возглавлял метрополитен, почему-то никто не возбуждал уголовных дел и их не расследовал. Это, конечно, очень непристойно. Я абсолютно убежден, что противоправная деятельность и Батурина и Лужкова, она не просто была, а она была в крупных размерах. Но считаю, что расследование должно быть политически беспристрастным. Никакой политической составляющей в этом деле быть не должно.
Владимир Милов, соавтор доклада «Лужков. Итоги», опасается, что истинная цель расследования этой истории вовсе не привлечение к ответственности организаторов коррупционных схем в мэрии при Юрии Лужкове.
Во-первых, я очень рад, что наконец-то вот это уголовное дело возбуждено по факту хищения 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы через Банк Москвы в пользу Интека. Мы с Немцовым долго кричали об этом, эта тема была табу, о ней вообще никто не упоминал, хотя многие знали прекрасно. Я, к сожалению, глядя на то, как разворачиваются события, вижу, что скорее речь не идет о реальном разбирательстве по поводу вот такого дикого факта коррупции. Ну, это просто огромные деньги украли из московского бюджета. Я вижу, что там пытаются изобразить виновными стрелочников, то есть сотрудников банка, которые якобы ввели в заблуждение руководство. Я лично убежден, что и Лужков, и другие руководители правительства Москвы, и глава Банка Москвы Бородин, и даже руководство Центробанка России знали об этой сделке и о ее вот коррупционной подоплеке. И то, что сейчас пытаются списать это уголовное дело на стрелочников, мне кажется, это явно свидетельствует о том, что вот хотят каким-то образом поиграть с давлением на Батурину, чтобы у нее отнять бизнес, с Банком Москвы, чтобы, видимо, понизить его стоимость и подешевле отдать в нужные руки. Как известно, Банк Москвы собираются приватизировать. Но вовсе, увы, не для того, чтобы расследовать реальные дела о коррупции и по-серьезному наказать виновных на высшем уровне.
Елена Батурина назвала заказным уголовное дело, а адвокаты компании «Интека» заявляют, что большинство изъятых во время обыска документов не имеют отношения к расследованию дела о хищении. Александр Аснис и Руслан Кожура утверждают, что часть документов изъята с нарушениями законодательства, а видеосъемка, которую вели следователи, сразу же появилась в интернете. О причинах нынешней атаки на супругу бывшего мэра Москвы размышляет сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Я абсолютно убежден, что люди, которые были близки Юрию Михайловичу Лужкову, мягко говоря, не ангелы, и там есть что искать, и, по крайней мере, меня абсолютно не удивило, если выяснилось, что у любого из них какие-то огромные воровские махинации были, мне так кажется. Но, разумеется, такая атака сейчас связана, во-первых, с тем, что нет Юрия Михайловича, а, во-вторых, я думаю, не исключено, что это даже связано с другим, с тем, что он не хочет чего-то отдавать, или хочет отдавать, но за дорого, а у него хотят забрать за дешево, или вообще за так. Вот, ему как бы объясняют, ему и всей команде объясняют, что, ребят, ну, либо ты отдаешь, либо ты сидишь. Ну, или там, ты не сидишь, а твои там друзья сидят. Как-нибудь вот так, я думаю.
Борис Немцов уже упомянул и о втором направлении атаки на окружение Юрия Лужкова – дело Дмитрия Гаева. Генпрокуратура направила в Следственный комитет МВД материалы с предложением завести уголовное дело в отношении бывшего начальника столичного метрополитена. Дмитрий Гаев, по данным Генпрокуратуры, нанес правительству Москвы ущерб в размере 112 миллионов рублей, и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Давнего критика, политики Юрия Лужкова, бывшего депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева, удивляет, что в ходе пересмотра наследия бывшего мэра первым делом взялись за метрополитен.
Вот то, что начали именно с Гаева, это для меня действительно неожиданность. Если когда-то и, так сказать, добираться до Гаева, то в последнюю очередь. Личное мое ощущение, что единственный большой государственный, так сказать, институт, учреждение, предприятие, там как называть, метрополитен, который более или менее исправно функционирует. Проблем там, конечно, миллион. Но, опять же, мне кажется, что не Гаев в них виноват.
А вот что думает о деле НТЭКа и Дмитрия Гаева депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Сергей Гончаров.
Ну, я не могу сказать, что расправляется с людьми Юрий Михайлович, если есть факты, допустим, о том, что господин Гаев за все время руководства метро приобрел или, как говорится, увел 114 там, миллионов рублей, и это все будет доказано. Причем здесь человек Лужков, или он не человек Лужков, в любом случае это должно получить какое-то юридическое обоснование и должно быть последовать наказание. Теперь по НТЭКа. Если действительно те факты, которые сейчас находятся в средствах массовой информации, что вот эти все кредиты, которые получала Батурина и проводили через Банк Москвы, они поступили на ее личные счета, это будет доказано, то в любом случае, конечно, этот факт будет иметь место, и не только была бы это жена Лужкова или не была бы жена Лужкова, это в любом случае нарушение. Я думаю, что все пойдет в законодательном порядке, и в любом случае суд примет окончательное решение о правомерных и неправомерных действиях команды Лужкова, того же Гаева и той же Батуриной.
Генпрокуратура России объявила, что на юге Франции возле мыса Антип арестованы две яхты, принадлежащие Борису Березовскому. Сам Березовский утверждает, что эти яхты вообще ему не принадлежат. Интервью с бизнесменом-политэмигрантом в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после краткой сводки новостей.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В республике также продолжаются поиски неизвестных, напавших в пятницу вечером на микроавтобус с московскими туристами, где погибли 3 человека, 2 получили ранения. В центре Москвы сегодня прошел митинг под лозунгом «Правительство Путина в отставку». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в нем приняли участие около 200 человек. В Петербурге на Дворцовой площади в субботу прошла акция протеста с требованием отставки губернатора Валентина Матвиенко. В Москве милиция задержала 6 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков, которые на своих автомобилях перекрыли движение по улице Знаменка. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. 18 человек погибли, более 70 ранены в результате нападения группы вооруженных на филиал Кабульского банка в городе Джалал-Абад на востоке Афганистана. В столице Йемена Сане в субботу по меньшей мере один человек погиб, несколько ранено в столкновениях между противниками и сторонниками президента Али Абдаллы Салеха. Бронетехника в субботу утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манамы. Уход войск с улиц был одним из требований шиитской оппозиции для начала диалога с властями. Оппозиция в Иране призвала своих сторонников провести в воскресенье в Тегеране и других городах массовые акции протеста. Сомалийские пираты в Индийском океане захватили яхту с 4 гражданами США на борту. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Борис Березовский заявил журналистам, что у него нет яхт во Франции, об аресте которых сообщили в Генеральной прокуратуре России. По словам официального представителя Генпрокуратуры, французские полицейские наложили арест на 2 яхты, которые были задержаны недалеко от мыса Антип, где находится арестованное ранее поместье Березовского. С бизнесменом-политэмигрантом беседовал лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Яхты и другое ценное имущество, в частности картины, были изъяты французской полицией в присутствии российского следователя на французском Лазурном берегу, неподалеку от принадлежащего Березовскому и ранее арестованного поместья в Антибе. Сделано это было на основании международного судебного поручения, выданного российской генпрокуратурой. Ведущее дело прокуратура города Грасса сообщает, что у нее нет никаких претензий к Березовскому. Прокурор Грасса Жан-Мишель Кайо не знает, что делать дальше с арестованными яхтами. Агентство «Франс Пресс» цитирует его заявление. Или российская сторона через Черное море при содействии своего флота отправит их в Россию, или они останутся в заливе Жуан. Мы, во всяком случае, не намерены оплачивать их обслуживание. По просьбе «Радио Свобода» Борис Березовский комментирует этот инцидент.
У меня нет яхт во Франции. Поэтому информация генпрокуратуры подчеркивает, да, о том, что им, может быть, французские правоохранительные органы, правда, я от них эту информацию не получал, о том, что они арестовали 2 моих яхты во Франции, является ложным. Второе. В течение длительного времени французские правоохранительные органы ведут следствие, которое было инициировано Генеральной прокуратурой Российской Федерации, да. И они, предпринимая ряд достаточно агрессивных действий, включая там неожиданную высадку десанта с вертолета в доме, в котором проживает моя мать, я считаю, что либо французские правоохранительные органы не понимают, что происходит в России, не понимают того, что теперь сегодня понимает весь мир, и вчерашняя резолюция Европарламента явное свидетельство того, что Европа цивилизованная понимает, что происходит в России, а именно коррумпированная насквозь страна, в которой отсутствует правоохранительная система как таковая. Да? Поэтому если и производят какие-то действия французские правоохранительные органы, следственные органы, по запросам российской генпрокуратуры, они заведомо аморальны. А что касается меня, то есть специфика. Специфика состоит в том, что в Англии мне было предоставлено политическое убежище, подчеркиваю слово, политическое убежище. Да? И оно было предоставлено по 2 мотивам. И по мотиву политического преследования за политические взгляды и по гуманитарным соображениям. Так вот, это означает, что французская правоохранительная система не считается с мнением британских судов, которые после тщательного 2-летнего изучения моего дела пришли к выводу, что преследование осуществляется исключительно по политическим мотивам.
Вы получали какое-то уведомление от французских органов о том, что эти яхты были арестованы?
Никакой информации, абсолютно никакой, от французских правоохранительных органов я не получал.
Здесь нам предположить, что в судовых документах должно быть указано имя владельца, и это легко определить, кому яхты принадлежат.
Я с вами абсолютно согласен. Я знаю, что в свое время Путин точно разговаривал с Блэром, да, когда вот решался вопрос о моем политическом убежище, по поводу того, чтобы Блэр мешался в этот процесс. Путин, как абсолютно троечник, не понимает, что в Англии судебная система все-таки независима от исполнительной власти.
Если мы вернемся к вашему поместью в Антибе, о котором тоже много говорили, и что я некоторое время назад оно было арестовано.
Я не комментирую ничего связанного с моей собственностью. Вот когда конкретно говорят, там, да, вот вас вчера арестовали ваши яхты. Ну, потом, поскольку яхт нет, я и это комментирую. А все, что касается остального, я просто не комментирую. Именно из-за опасения, что российские спецслужбы, я подчеркиваю, спецслужбы, умышленно фальсифицировать информацию и обращаться с просьбой к французским следователям по поводу принадлежащей мне собственности.
А вы пытались обжаловать вынесенные вам заочные приговоры в России?
Конечно, нет, поскольку я дал указание своим адвокатам не присутствовать на этих процессах. Потом, поскольку с самого начала я понимал, что это судилище, а не суд.
Борис Березовский отвечал на вопросы лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной. Продолжение следует... Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, одно из главных событий недели – интервью сотрудницы Хамовнического суда Натальи Васильевой. Его показали по телевидению, телеканал «Дождь». Но федеральные каналы, кажется, отчего-то не нашли эту новость важной. Во всяком случае, я не видел никаких упоминаний. Может быть, пропустил?
Я могу дополнить вас только одним. На канале РЕН-ТВ в программе Михаила Осокина 24 было, я бы сказала, такое беглое упоминание Натальи Васильевой с фрагментами интервью. Это все, что мне удалось увидеть.
Ну, я знаю, что самый большой резонанс на этой неделе вызвала программа «Поединок», а там отмечали 55-летие со дня начала 20-го съезда КПСС, и о Сталине спорили Александр Проханов и Виктор Ерофеев. Ну, это вечная тема, обеспечивающая самые бурные страсти, и очень печальный итог его подвел в финале историк, академик Пивоваров. Он сказал, что сталинизм – это свидетельство тяжелой болезни в обществе. Ну, а зрители проголосовали за Проханова и Сталина, подтвердив тем самым, что диагноз этот верен и болезнь существует. Какие у вас впечатления?
У меня впечатления очень грустные. Вот то, о чем говорит Пивоваров, ну, это то, что лежит на поверхности. А мне кажется, здесь важнее отметить другую тенденцию, а именно связанную с темой Сталина. Ведь эта тема достается из колоды всякий раз, когда наступают какие-то судьбоносные моменты в жизни страны, а они у нас вот эти критические дни российской истории, они почти у нас следуют непрерывно. Сейчас мы проходим стадию подготовки к очередным выборам. Я когда-то об этом говорила и писала применительно к передаче «Суд идет». Меня потрясало, собственно, сам замысел с вполне определенным результатом. Почему всегда в этой программе какой-то верх и такую убедительную победу одерживали сталинисты? Вот как только заявлялась тема, было ясно примерно, какой будет итог голосования. И еще тогда мне показалось, что это делается вполне сознательно. Таким образом посылается месседж, что ну как же можно таким людям доверять выборы, которые вообще голосуют за Сталина и которым нужна только сильная рука. И вот теперь история с Соловьевым подтвердила правильность моей той версии. Потому что, ну скажите на милость, зачем нужно было, во-первых, приглашать таких людей, когда заранее, опять же, понятно, вся система их аргументов и доводов. И вообще, при чем здесь Сталин? Если вы слушали передачу, то Сталин вообще был где-то на периферии. Люди оскорбляли друг друга, при этом были какие-то очень экзотические, мягко выражаясь, эксперты вроде Анатолия Вассермана, это со стороны Проханова, которые вообще говорили какие-то очень странные вещи о том, что нужно разделять личность Сталина и личность Джугашвили, без всякого мотивации, без доказательств. То есть все было ясно с самого начала. Более того, меня, например, смутила роль медиатора. То есть с точки зрения здравого смысла все, что говорил в данном контексте Владимир Соловьев, все было абсолютно точно и верно отражено. Но при этом он с самого начала приговаривал, какой ужас, это моральный приговор всем нам, так нельзя, что мы делаем. Ну а приглашали-то зачем? Зачем это все устраивали? И он сам, кстати, повторял, что всем ясно, каковы будут итоги голосования. И, конечно, итоги были такие, как мы и предполагали, все во главе с Соловьевым. Так спрашивается, зачем это нужно сделать? Почему нельзя взять того же господина Пивоварова, очень редкого в наших широтах человека внятного, умеющего доказывать свою позицию, адекватного, с нормальным речевым аппаратом и с нормальной вообще системой доказательств? Почему нельзя взять у него какое-то интервью, вообще как-то найти какой-то формат для нормальных людей, которые наконец-то поговорят о Сталине, а перестанут пугать нас этим пугалом. Мне кажется, это какая-то такая закономерная тенденция. Так легче управлять массами, особенно в преддверии выборов.
Ну, Слава, это подтверждает вывод все-таки результаты зрительского голосования, которое я не думаю, что было подтасовано. Но вот оно такое есть, да?
Я не это имею в виду. И я также уверена, что и на Пятом канале в Суде времени оно никогда не было подтасовано. Я говорю о другом, что если речь идет о серьезной десталинизации, к которой мы опять как бы приближаемся, то нужно находить какие-то другие методы. Почему же наступать всегда на одни и те же грабли? Ведь уже понятно, что если в эфире Проханов, Кургинян, Леонтьев рассуждают вообще о сильном государстве и сильной руке, всегда понятен исход голосования. Звучало очень много каких-то липовых цифр позавчера в поединке, но были и цифры, которым веришь, что количество сталинистов в связи с волнами десталинизации только увеличивается. И сейчас уже много людей совсем молодых становятся сталинистами. Понимаете, значит, что-то мы в корне неправильно делаем.
Слава, а что еще было помимо программы «Поединок» примечательного в телеэфире на этой неделе?
В прошлое воскресенье программа «Какие наши годы с Леонидом Парфеновым». Программа, во что я, честно говоря, не верила, все-таки набирает обороты. В ней появился объем, какая-то более интересная драматургия, с чем я искренне Леонида Парфенова поздравляю. Но главное, что там, в этой передаче, мельком, воплотилась мечта господина Познера о том, что вот в нашем эфире должна присутствовать оппозиция. Помните разговор с Путиным, когда он пришел беседовать с творческим коллективом Первого канала?
Конечно,
да. Мы об этом подробно рассказывали нашим слушателям, когда Познер спросил, а вот можно ли звать оппозицию? И тогда Путин удивился, ну а почему бы нет, мол, зовите, да она и так вроде бы как присутствует. И вот Познер стал звать оппозицию. Первым позиционером он назначил Вячеслава Зайцева. Завтра у него будет Христенко. Следующий выпуск передачи будет Петровский. Вот такие оппозиционеры. Но, тем не менее, эта тема как-то не канула в лету. И вот совершенно неожиданным образом, ну, уже следует отмечать и такой градус свободы на Первом канале. Это для Первого канала очень много. В передаче Парфенова появилась такая дама, которая называется Ларисой Голубкиной. Она беседовала с молодым актером Гариком Рламовым, которую несколько раз назвала Гариком Каспаровым. И это оставили в эфире. Это, я вам смею доложить, небывалая совершенно дерзость. Более того, там же в эфире у Парфенова появилась Евгения Чирикова, защитница Химкинского леса, в сюжете о новочеркасских событиях, к вопросу о том, как сегодня функционирует гражданское общество. Это был очень маленький сюжет, но он был. И был еще один такой, ну, если не оппозиционер, то полуопальный теперь для телевидения человек, Борис Акунин. Я его давно уже не видела на экране, а здесь он рассуждал о Солженицыне, о его публикации в 1962 году в журнале «Новый мир», и о том, как один человек может повернуть историю страны. Вот, понимаете, приходится уже восторгаться и такими мелочами.
Слава, но главного оппозиционера Валерину Волочкову по-прежнему не зовут в телевизор.
Пока не зовут. Вы знаете, вот на следующий день после того, как были все бурные события, я ее отловила в телевизоре на канале «Муз-ТВ». Видимо, вот установки жирных котов и прочих господ, о которых она говорила, до музыкального развлекательного канала не долетели, потому что там была такая, ну, очень такая домашняя, я бы сказала, передача. Она пригласила сотрудников канала в свой дом и просто рассказывала о каких-то забавных мелочах, об укладе, устоях этого дома, там показывала какие-то милые безделушки, и ничего. И устои наши государственные не рухнули. Так что она была.
Удивительно, какое диссидентство возникает иногда на телеэкране. Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущиной» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Милиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли милицейскую машину 9 февраля в Москве. Поджигатели, на счету которых и другие подобные действия, нашлись в интернете. Они называют себя анархистами и антифашистами. Подробности в сообщении Анастасии Кириленко и Елены Власенко.
9 февраля стражи порядка приехали на улицу Островитянова, как выяснилось, по ложному вызову. Покинули автомобиль и после этого его забросали бутылками с зажигательной смесью. Поджигатели нашлись в сети интернет. Об этой акции отчет размещен на сайте Black Blog, так называемом «черном блоге». Подпись «Бутовские разбойники». В «черном блоге» размещены и другие многочисленные видеоотчеты о поджогах милицейских машин, строительной техники, зданий пунктов милиции. Поджигатели избегают человеческих жертв, а своим главным врагом называют государство. Модератор «Черного блога» при условии сохранения анонимности ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» по электронной почте, рассказывает моя коллега Елена Власенко.
Этот сайт – блог людей, называющих себя анархистами и антифашистами.
Он служит, по их словам, единой площадкой, где публикуют информацию об акциях прямого действия. Модераторы «Черного блога» добавляют: «Организаторы акций не входят, разумеется, в некую единую организацию анархистов. Есть множество автономных партизанских групп в разных городах России». Акцию фанатов на Манежной площади в декабре 2010 года анархисты из «Черного блога», по их словам, скорее осуждают. При этом находят в ней и плюс – низовую самоорганизацию. Они сожалеют, что эта самоорганизация, цитирую, «повернулась не в плоскость социальной и классовой борьбы, но в плоскость борьбы расовой и националистической». Конец цитаты. Любопытно их отношение и к акции антифашистов у здания администрации «Химок» летом 2010 года. Ее они в целом одобряют, а к минусам относят плохую конспирацию, использование фразы «русский лес» и манипулирование участниками. Большая часть людей приехала на концерт, а оказалась на акции возле химкинской администрации, объясняют мне модераторы «Черного блога». Они говорят, что сильно отличаются от террористов. Терроризм – метод добиться чего-то от власти путем давления на мирное население, говорят они. Мы же давим на саму власть и требуем каких-то благ не для себя. При планировании и проведении акции мы стремимся обеспечить максимальную безопасность, чтобы в первую очередь не пострадали случайные люди, во вторую – сотрудники милиции. Конец цитаты. Анархисты «Черного блога» добавляют, что всех честных милиционеров призывают уходить из милиции. Они убеждены в том, что дело не в количестве подожженных машин. Цель, объясняют они, не уничтожить конкретные машины, а изменить мировоззрение людей, чтобы те сами отменили государство и взяли контроль над своими жизнями в свои руки. При этом они признают, что ни в одной стране это не осуществилось. Есть лишь некоторое приближение к этому идеалу, уточняют они. Это коммуны Арагона в Испании в 1937 году и Гуляйпольская республика. Сейчас, отмечают они, способов добиться цели больше благодаря развитию социальных сетей. Все это говорят люди, не открывающие своих имен. Для них это гарантия относительной безопасности. Модераторы «Черного блога» предлагают вспомнить активистов арт-группы «Война», члены которой были заключены под стражу. Кто-то может организовать теракт вроде того, какой был в Домодедове, и подписаться анархистами. В итоге движение будет опорочено, говорят модераторы «Черного блога». Но если мы будем последовательно вести разъяснительную работу и распространять свои убеждения, никто не поверит, что анархисты могли бы взорвать мирных людей.
Действительно ли поджигатели относятся к анархистам, неизвестно. В любом случае, их действия сомнительны, говорит причисляющий себя к анархистам редактор портала движ.орг Влад Тупикин.
Разумеется, что люди, которые сейчас взялись бы поджигать что-либо, они, конечно, будут скрывать себя. Поэтому много о них мы сказать не можем, и точно определенно сказать, что это они анархисты, не можем. По-разному относятся к террору анархисты. Они им иногда занимались в исторической перспективе. Отрицать это глупо. Почему это есть, понятно, потому что, конечно, милиция или вот после 1 марта она полицией будет называться, в общем, перешла все допустимые границы. Люди, которые вообще решили, что они будут действовать с помощью поджогов, поджигают милицейские именно машины, совершенно неудивительно. Но добьются ли они реформы милиции или отмены милиции с помощью этого, я сомневаюсь. Что касается применения насилия, то вы почему-то сводите насилие к поджогам, да, а дать кому-то по лицу кулаком – это насилие или нет? Поэтому те люди, которые применяют насилие в своей повседневной политической практике, ну, я понимаю, откуда это может взяться. Они научились этому, глядя на то, как устроено современное общество. Каждую ситуацию надо рассматривать конкретно. Если какой-то руководитель отделения милиции постоянно избивает задержанных или отдает такие распоряжения своим сотрудникам о постоянном избиении, и потом вдруг случайно сгорает его машина, я не удивлюсь. Но если мы посмотрим на опыт последних революций, в общем, вполне антигосударственных, таких как революция в Тунисе или события в Египте, то обратите внимание, там обошлось без поджогов полицейских машин, проправительственных молодежных организаций и тому подобное, да, потому что когда восстает огромная масса населения, то нужда в применении насилия отпадает. Огромное количество людей способны проводить политические перемены без применения насилия.
Говорил журналист и политический активист Влад Тупикин. Антифашист Александра Сазонова, к которой я обратилась за комментарием, назвала поджоги милицейских машин безрассудством отдельных людей, к которым антифа отношения не имеет. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Что вы думаете об обысках в компании «Интека»? Спрашивала прохожих на улицах Москвы наш корреспондент Динара Седдикова.
Думаю, правильно. Все же стоит посмотреть на доходы Лужкова, то есть откуда у него такие большие.
имущество Швейцарии. Да и так просто, то, что его жена же является владелицей крупнейшего строительного холдинга.
Вопрос чрезвычайно сложный. И ориентироваться, и давать какие-то рекомендации или какие-то мнения очень трудно высказывать. Надо быть осведомленным. А то, что вот дают в средствах массовой информации, очень такие обрывочные сведения, и не очень как бы они стыкуются между собой.
Я думаю, нет, это не стоит делать такие обыски на самом деле. В наше время вандализм кончился, все, хватит уже. Да им бы раздуть бы что-нибудь, да побольше политики, вот и все, вот мое мнение.
Правильно все это сделали, потому что награбил этот Лужков кучу всего, может быть, его там посадят или оштрафуют хотя бы на что-нибудь, когда найдут. Ну и жену ее вот туда же, потому что в Москве жилья людям не хватает, она там настроила кучу домов, которые стоят полупустые, а люди в коммуналках живут там по 10 семей до сих пор, как при коммунистах последних.
Я считаю это правомерно, потому что они награбили много народного добра, и причем если бы за какие-то деньги, то на них кто-то работает, а они, в общем-то, воруют. Я за то, чтобы у нее отобрать часть денег и на пенсии старикам дать.
Я считаю, что правильно, наконец-таки, они решили все это сделать.
Это месть просто. Ну, во-первых, учитывая то, что эти люди осуществляли слияние государственного и частного капитала на бытовом уровне, ввиду этого, а учитывая то, что приказ был свыше отдан, то, что Лужкова надо снять, мне кажется, эти меры более чем обоснованы.
Как всегда подозрительно, это лишь разборовывать сейчас компанию уже. Путин, у него свободные руки стали, из-за этого сейчас будет только дальше идти. Ну, хоть большая часть, скорее всего, уже шестая, они как будто выдадут своих настоящих клиентов.
Это санкционировано государством? Государство взрастило и Лужкова, и его жену. Но теперь, наверное, имеет право посмотреть, что у них там.
Обманывали людей просто. У власти люди были, и все. Власть связана между собой. Коррупция между властью. Закон не исполняется. А пенсионеры бегают, нищие. Я бывший милиционер. И жилья мне не дали, я был на пенсии. И говорят, что Лужков сам воровал. Другим давал воровать, но не всем давал воровать.
Так отвечают люди на улицах Москвы на вопрос, что вы думаете об обысках в компании. Интека Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Главная музыкальная ночь года, Грэмми 2011, стала самым большим шоу на телевидении. 53-я церемония вручения наград не только включала выступления таких звезд, как Леди Гага, Кэти Перри и Джастин Бибер, а также совместные номера Рианы и Дрейка, Эминема, Доктора Дре, Сило Грина и Гвинет Пелтроу, но и имела самый большой рейтинг за последние 10 лет. Согласно изданию Entertainment Weekly, шоу Грэмми 2011, которое транслировалось по телевидению в прошлое воскресенье, смотрели 27 миллионов 700 тысяч зрителей, на 3% больше, чем в прошлом году. И не напрасно смотрели, ибо сюрпризов и незабываемых моментов на этой церемонии было хоть отбавляй. Мик Джаггер, к примеру, впервые появившийся на сцене Грэмми. Свое выступление он посвятил легенде соул-музыки Соломону Бёрку, умершему в конце прошлого года. И это было блестящее выступление в лучших традициях Rolling Stones. После него, я думаю, у 68-летнего Мик Джаггера появится много новых поклонников не только среди взрослой аудитории, но и среди молодежи, выросшей в основном на хип-хопе и рэпе. И еще два легендарных исполнителя приняли участие в шоу. Барбара Стрейзенд и Боб Дилан, в последнее время редко участвующие в так называемых живых концертах. Теперь о сюрпризах и разочарованиях. Ну, прежде всего, это Эминем, главный претендент на Грэмми в этом году. Номинированный в 10 категориях, включая 3 главные – альбом года, запись года и песня года – он получил лишь 2 награды в своем жанре – лучший рэп-альбом «The Recovery» и лучшее сольное исполнение за композицию «Not Afraid». Это третий раз «Белый король рэпа», имеющий в своем арсенале 11 Грэмми, проигрывает в основных категориях, несмотря на платиновый статус и признание критиками его альбома «Recovery» одним из лучших проектов года. Сюрпризом, хотя и не таким уж неожиданным, было и то, что главный приз «Альбом года» достался канадским инди-рокерам Arcade Fire. Их последний проект «Suburbs» был внесен в список лучших альбомов 2010 года многих критиков и музыкальных изданий. Я вот только не понимаю, как можно выиграть приз за лучший альбом, не будучи отмеченным в своем собственном жанре. Ибо Грэмми за лучший альтернативный альбом, на который они, естественно, были также номинированы, получил рок-блюз-дуэт «Black Keys». Как бы там ни было, порадуемся за монреальских альтернативщиков, ибо это редкое явление, чтобы главную премию Грэмми «Альбом года» вручали рокерам. Ну, а мы послушаем сегодня группу Panic at the Disco, первый сингл из их долгожданного альбома Vices and Virtues, который, по последним данным, выйдет уже в середине марта. Песня называется «Баллада Моны Лизы» – «The Ballad of Mona Lisa».
Диско на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с режиссером фильма «Ходорковский» Сириллом Туши и Еленой Ходорковской, «Гломорама», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового.
Будет обсуждаться и проблематика свободы.
Газета «Гардиан» опубликовала заявление, в котором говорится, мы можем...
Волна была 4-5 баллов, ветер 15-20 метров.
Подсудимый продемонстрировал намерение совершить террористический...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастливый здравый Божий.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, так не снападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».